3 года прошли как во сне. Снег, музыка, разбавленный аптечной дрянью кокаин, далекие выстрелы ночью. От этого звука всегда хмурились ее сильные взрослые друзья. Таня сменила нескольких бандитов. Они горели так же неоставимо и ярко, как бенгальский огонь ее собственной красоты. Страшно и весело было катить вместе с ними по жизни в золотых тачанках. Бандюки были по-звериному, не в эстетическом, а в гормональном смысле красивы. В них было что-то настоящее, жмущее на все женские клапаны и пружины сразу. Крутой мужик убивает других мужиков. Крутая тёлка с ним после этого спит. Древний женский способ соучастия в убийстве. И 2000 лет война. Война без особых причин. Звезда по имени Солнце и группа крови на рукаве. Когда кукушка оформила ее 3-го быка, Таня немного протрезвела. Беднягу сожгли в машине без всякой самурайской романтики, в багажнике, как старую покрышку. Она вполне могла оказаться рядом. Другие девки попадали. Времена быстро менялись, и кукушку лучше было не провоцировать. Пора было думать о карьере и наводиться на более высокую социальную страту. Через несколько месяцев после пары унизительных кастингов Таня оказалась в одном из гаремов Атари Квантришвили. Солярий, бассейн, неприятные восточные люди, веселое ментовское начальство, рожи из телевизора, кабинеты, сауны, салон, массаж, бали, опять сауны. Человек, похожий на «сразу забыть», понятно? Много валюты, даже норковая шуба. На фоне палаток со спиртом «Рояль» это казалось успехом, но постепенно Таня стала понимать, что даже самое интимное общение с богатыми, высокопоставленными мужчинами не обязательно поднимает женщину в социальном плане. Скорее наоборот. Как-то раз жена одного из клиентов лично приехала в гостиницу «Советская» за упившимся до синевы мужем. И в процессе передачи тела Таня услышала от нее не только подробный анализ своей общественной роли, но и бизнес-прогноз на ближайшие годы. Некоторых замысловатых бранных эпитетов она никогда раньше не слышала. Но обидным было другое. Прогноз начал сбываться немедленно после произнесения, словно был на самом деле проклятием. Атари Квантришвили застрелили. На выходе из символической бани, как грустно отметила Таня, вспомнив школьного дурачка Федю. На лице Атари Витальевича было много веселых морщин, похожих на русло рек. При большом увеличении можно было разглядеть выстроенные на их берегах поселки коттеджного типа. В одном из них и жила Таня. Но когда Атари Витальевич умер, морщины разгладились, волшебная страна исчезла. И сразу много одолисок в норковых шубах оказались на холодной московской улице. Тане опять повезло. Ее взял на содержание один из богатых клиентов, муниципальный чиновник, связанный с какими-то строительными разрешениями. У него была жена с детьми, и он ужасно боялся скандалов, потому что для бюрократа его ранга такие вещи были смертельны. Московское начальство воровало крестясь, жертвовало на храмы, и нарушение венчальных обетов Лужков не мог понять. Чиновника звали Игорь Андреевич. Таня так его и называла из-за разницы в возрасте. И еще для того, чтобы появлялась возможность перейти иногда на страстное и задыхающееся «Игорь», за которое Игорю Андреевичу, чтобы не расслаблялся, в следующий раз приходилось биться вновь. Игорь Андреевич организовал Тане приличную квартиру в центре, обставил ее по последнему слову пошлости и даже прикрепил к Тане домработницу, следившую за едой в холодильнике и чистотой постельного белья. Следующие 4 года Таня прожила почти счастливо. Во всяком случае, комфортабельно и спокойно. Игорь Андреевич не напрягал. Она не напрягала его тоже, без сцены слез сделав 2 аборта. Он не был ее единственным клиентом. У Тани были и другие контакты, оставшиеся со времен Атари Витальевича. Но в снятую для нее квартиру она никого, конечно, не водила. На выходные Игорь Андреевич был занят с семьей. Он приезжал обычно в будни, часов в 9-10 утра, выкроив время между домашним завтраком и дневным совещанием в мэрии. Он называл такую утреннюю встречу переходом через Альпы. В полуосвещенной спальне его ждали кровать под балдахином с геральдикой, фальшивый мушкет на стене, электрокамин с мигающими красными огоньками и глухая штора на окне. Все это почти превращало зимнее московское утро в условный альпийский вечерок. «Кто я для тебя?» — спросил он как-то. Таня вспомнила черноморскую тетку и нашлась. «Ты, Тать!» Игорь Андреевич сделал круглые глаза. «Почему?» «Ну я же Татьяна. Значит, ты, Тать!»
«Хорошо, ты не Лена», — сказал Игорь Андреевич. «Меня бы тогда в мавзолее потрошили».
Но ответ ему, похоже, понравился. Игорь Андреевич переходил через Альпы каждую неделю два раза, почти всегда с трудностями. Проблему вполне можно было решить гуманитарными методами, но Таня инстинктом чувствовала, что быть с Игорем Андреевичем чересчур уступчивой и ласковой не следует, потому что ему в этом спорте важнее всего именно Альпы, то есть победа над враждебной стихией, которую олицетворяло молодое женское тело. Тать платил вовсе не за нежность. Он платил за то, чтобы с кудахтаньем топтать молодое незнакомое племя, ждущее перемен. И она, Таня, была просто послом этого племени. Единственным, что могло как-то примирить Игоря Андреевича со старостью, была символическая победа над чужой юностью. Поэтому, чтобы правильно подыграть ему, следовало всячески поднимать цену и престиж этого подвига. Недостаточно было требовать дорогих подарков. Кидать монеты в щелку киски-копилки любому клиенту надоедает быстро. Таня помнила это по советской. Важно было постоянно модифицировать сам переход через Альпы, поддерживая изумление Игоря Андреевича. А для этого нужна была поистине суворовская смекалка. Таня хмурилась, сопротивлялась, постановала, недовольно морщилась, как бы вырывалась из его рук на свободу, но, разумеется, только после того, как войска Игоря Андреевича уже кое-как проникали в долину, и конфузия его знаменам не грозила. Игорь Андреевич не на шутку заводился, начинал шумно дышать и одерживал очередной блицкриг. Объяснить кому-нибудь принципы высокогорного боя Таня вряд ли смогла бы, потому что не формулировала их даже для себя. Единственным приближением к такой формулировке была одна часто мелькавшая у нее мысль. Вот кошка живет с человеком всю долгую кошачью жизнь и ухитряется сохранить его интерес до самого последнего дня. А почему? Красивая, загадочная, очень мало говорит, много царапает и, самое главное, безошибочно знает, когда царапнуть, а когда прыгнуть на колени. Таня понимала мужскую сексуальность образно. Ей иногда вспоминалась картинка из книги про динозавров. Бугристый кружок земли, где стоят мальчик и девочка. А под ними разрез земной толщи со скелетами мастодонтов и ящеров. У каждого мужика под землей были свои скелеты, и часто они выпирали из почвы. Пытаться понять, что именно там зарыто, было себе дороже. Важно было выяснить, куда нельзя ставить ногу. Игорь Андреевич в геологическом смысле был ровным и малоинтересным плато. Под Таниной туфлей были меловые отложения, миллиарды окаменевших улиток. Ему важно было знать, что у него молодая, дорогая и красивая любовница из таинственного поколения перемен. Других костей там не было. Таня сделала в хорошем салоне несколько абстрактных татуировок на руках и плече. Когда Игорь Андреевич попросил объяснить их смысл, она ответила так. «Ну, это молодежное, мировоззренческое. Кто в теме, втыкается сразу». Она телепатически чувствовала, что требуется стареющему сожителю. У нее появилась косуха с острыми шипами на вороте и плечах. Она сделала себе панковскую стрижку под мальчика-зомби. Стала заводить Игорю Андреевичу противную экспериментальную музыку. Он это даже приветствовал, если та играла тихо. Купила себе японскую шелковую пижаму в виде школьной матроски с отложным воротничком. Делала на огурцах и бананах упражнения для языка и щек. В общем, на Альпийском фронте шли бои, и Игорь Андреевич молодел с каждым днем. Бросил он ее неожиданно, сославшись на проблемы с семьей и здоровьем. Он оказался неплохим человеком. Квартиру, где Таня так уютно прижилась, он ей просто подарил, но с условием никогда больше не всплывать в его жизни. Таня через некоторое время выяснила, что у него новая любовница, моложе ее на 4 года. Это был, конечно, удар,
хоть и смягченный трофейными метрами. Таня долго пьянствовала, сначала с подругами, потом одна. Ей даже казалось несколько дней, что она его любит и страдает от разлуки. Придя в себя и отоспавшись, она заметила, что у нее непорядок с бровями. На самом деле началось это давно. Что-то с бровями случилось еще 2 года назад, но все время казалось, что если чуть подправить их по контуру, проблема уйдет. Она вроде бы и уходила, особенно после хорошего салона, затем появлялась опять и снова исчезала. В салон с распухшей рожей идти было стыдно, и Таня решила подправить брови сама. Потом ей снова захотелось выпить. Поглядев в зеркало на следующее утро, она отшатнулась. Оттуда смотрела усталая, испитая тетка с тонкими ниточками выщипанных бровей, какие бывают у проблемных женщин среднего возраста. «Ищут способы сделать себе больно», — объяснил в журнале один психолог, — «но не решаются на пирсинг». Такие же брови, вспомнила Таня, были у училки с карминовыми губами и лиловыми веками, которая говорила про внутреннюю красоту. Существо в зеркале даже не казалось особенно молодым. Нет, понятно было, что ему 20 с чем-то, но это не были юные 20. Они были, как выражался классик, второй свежести. Бенгальский огонь погас. Ну или почти погас. Можно было, конечно, отоспаться и отдохнуть, постепенно привести себя в порядок, дождаться, когда брови отрастут, сбросить 3 кило и запалить огрызок снова. При правильном питании искры треска могло хватить еще лет на 5, а то и на все 10. Но сейчас Таня отчетливо видела в зеркале будущее. Загадочная точка Б, про которую столько говорили на уроках физики, впервые показалась из тумана и перестала быть абстракцией. У нее было припрятано несколько амстердамских таблеток с пронзенным стрелой сердечком на случай, если Игорю Андреевичу захочется окончательной бури. Она съела сразу 3, нацепила наушники с музыкой и легла в ванну, собираясь то ли умереть, то ли уехать к маме, с которой после особенно мучительного скандала не говорила уже 3 года. Умереть не удалось, но Таня посетила много разных мест у себя внутри, и кое-что открылось ей в видении. Ей вспомнилось то школьное лето, когда она, бросив волны своего первого мавра, возвращалась в Москву, чуточку нервничая, что чары вот-вот рассеются и все окажется по-прежнему. Она была молодой, невозможно молодой и такой красивой. Ах, великое чудо красоты! У красавицы есть волшебная карета, несущая ее по недоступным для остальных маршрутам. Карета везет ее от одного праздника к другому. Вокруг льется шампанское и лопаются звезды фейерверков. А к подножке склоняются господа этого мира, часто готовые расстаться ради красавицы не только с деньгами, но и... ну, не с жизнью положим, но с очень большими деньгами тоже. Без всяких усилий красавица взмывает по крутейшему подъему в одно пространство с королями, миллиардерами и мировыми звездами и смело катит по нему в своем магическом экипаже, зная, что она тут по праву. Ландшафтные парки, сказочные фонтаны и заколдованные дворцы существуют именно для нее. Но у волшебной кареты есть один мрачный секрет. С каждым ударом часов она становится чуть больше похожа на тыкву. Сперва про это знает только сама красавица. Но постепенно постыдную трансформацию начинают замечать другие. И чем больше людей это видит, тем меньше шлагбаумов поднимается перед каретой. И в какой-то момент они перестают подниматься совсем. Карета становится тем, чем была с самого начала. Тыквой, катящейся по земле к утилизационному рву в компании других несвежих и побитых жизнью овощей. И происходит это всего за несколько лет. Путешественница успевает увидеть, как пожилые принцы в белых рейтузах начинают свой порочный танец вокруг свежих тыкв, которым еще очень далеко, как им пока кажется, до рва. А потом все скрывает кривизна земли. И никто не спасет красавицу от этой судьбы, просто потому, что после завершения бенгальской реакции уже не останется красавицы, которую можно спасти. Это было бы поистине страшно, если бы в тыкве все еще сидело то трепетное и гордое существо, что въезжало когда-то в сказку на волшебной карете.
Но природа милосердна. Душа меняется вместе с тыквой. И, докатившись до рва, тыква уже не будет ни жалеть, ни роптать, а только радоваться, если удалось сберечь несколько медиков. Слезы капали в ванну. Но Таня не роптала. У нее хотя бы осталась квартира. Она подняла с пола женский журнал, положила на мокрые колени и проглядела его, словно бы впервые протрезвевшими глазами. Сахар прекрасно отшелушивает кожу. Смешайте в равных количествах белый и коричневый сахар с небольшим количеством воды. Аккуратно проскрабируйте этой смесью лицо в течение 3-4 минут и смойте теплой водой. Этот способ не только отшелушивает кожу, но и делает ее светящейся и молодой. Ага, спасибо. Какие советы этот мир дает молодой женщине? К чему склоняет ее пылкий романтичный ум? К цинизму, думала Таня. К бесстыдной торговле. Мир дает советы, как перед продажей подкрасить кобылу, купленной в лавке тушью. Причем цыган давно расстреляли фашисты, и кобыле приходится продавать себя самой. За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. За каждой успешной женщиной стоит предательство мужчины. Наткнувшись на эту мудрость, Таня заплакала и позволила журналу сползти в уже прохладную воду. Вот только это и имело, пожалуй, смысл. Стать, вопреки всему, успешной женщиной. Не через чей-то морщинистый елдак, а с нуля, самой. На самом деле было не очень понятно, что такое успешная женщина. Успешная в каком смысле? И кто вообще выносит вердикт о женском успехе? Таня думала об этом несколько дней. В ее голове дрожало и переливалось смысловое зарево, как бы центральный клип в окружении множества других клипов. Центральный клип был про нее. Она видела себя в образе бизнес-вумен в строгом темном жакете, с узкими лацканами, низким вырезом, одной серебряной пуговицей в районе пупка и без бюстгальтера. Так что грудь была одновременно скрыта лацканами и наполовину обнажена. И еще приятно приплющена, что визуально увеличивало ее упругость и объем. Сюжеты, разворачивающиеся вокруг центрального клипа, были банальной вечной глянцевой банальностью. Морские виллы, яхты, умные молодые референты. Пошлость собственной мечты была так заметна, что Таня понимала, даже мечтать и горевать ей приходится закачанными в голову штампами. И по-другому не может быть, потому что через все женские головы на планете давно проложена ржавая узкоколейка, и эти мысли вовсе не ее собственные надежды, а просто грохочущий у нее в мозгу коммерческий товарняк. Словно бы на самом деле думала и мечтала не она, а в пустом осеннем сквере горела на стене дома огромная панель, показывая равнодушным жирным воронам рекламу бюджетной косметики. Это неожиданное направление в мыслях было похоже на лаз, уходящий далеко в темноту, но Таня даже не представляла, куда он ведет. Она уснула. С утра она уже не помнила ничего о своих пьяных прозрениях. Она решила поступать на юридический.